У нас 17 глава, 17 глава от Луки. Вы помните 16 главу, и поэтому поймете, что 17 глава является ее продолжением. Продолжение в каком смысле? Продолжение в смысле компилятивном. То есть продолжается компиляция отдельных мест, отдельных воспоминаний о Христе, которые, каждый из которых имеет отдельное свое замечательное значение. В 17 главе, а 17 глава начинается с рассуждения о том, что невозможно прийти соблазном, но горе тому, через которого приходит соблазн. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собой, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя, 7 раз в день обратится и скажет каюсь, прости ему. Вот, но с 5 мы начнем позже. Итак, глава начинается уже не с обычно христианство говорит о внутреннем, а эта глава начинается с социальной эквилибристики. То есть, как пройтись по социуму так, чтобы никто в тебе не соблазнился. Мы бы еще сделали замечание Христу, пользуясь общностью слов, насчет соблазна. Когда ему сказали: «Господи, слышал ли ты, что фарисеи соблазнились о тебе?» Что он ответил? Кто помнит? «Слышал ли ты, что фарисеи соблазнились о твоих словах?» Он сказал: «Оставьте их. Все, что не насадил Отец мой Небесный, вырвется и сожжется». То есть Христос в некотором смысле сам был соблазнен. Но речь не о том, кем человек решает быть, а о том, что человек должен быть ответственным за свое поведение, потому что иногда поведение может быть соблазном для другого. Малых сих означает простых людей. Самых-самых простых людей. Ну и дальше апостолы, понимая, что это требует какой-то веры, это требует какого-то великого достоинства, чтобы никого не соблазнить, вот, сказали ему: «Господи, умножь в нас веру». Господь сказал: «Если бы вы имели веру зерно гольчичное, сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». Вот такая фраза, да? Ну, про веру мы с вами слышали, что вера с гольчичное зерно, то есть его спрашивают: умножь в нас веру, то есть сделай веру нашу больше. Христос играет словами. Он не отвечает на вопрос. Он говорит: вы говорите, умножь веру, а ее нужно не умножать. Ее нужно качественно улучшить. Она должна быть живая, потому что если бы даже она была очень маленькая, как горчичное зерно, ее не надо умножать. Просто вы ей пользуетесь. И все. Что для нас это означает? Да, абстрагируясь от агрономических аналогий там, Палестины первого века. Если у нас есть маленькая вера во Христа, маленькая, конечно, мы Христу не доверяем, там, я не знаю, экзамены сдавать за нас. Да, мы не говорим: Господи, я не буду учить такой-то предмет, ты мне поможешь и так, ведь ты всесилен. Мы, конечно, Христу не доверяем то или другое. Вообще в нашей жизни, допустим, у нас очень маленькая вера. Она пользуется, она доверяет Христу. Ну что мы доверяем? Ну, допустим, Господи, давай вот, чтобы автобус, в который я сажусь и добираюсь на работу, чтобы он там не врезался. Вот за это и Бог отвечает. Но тогда, если за это Бог отвечает, значит, все равно как-то связано с Богом. То есть, эта Божья часть очень минимальная, минимализированная, она позволит вам всецело доверить Ему хотя бы маленькую часть жизни. Но всецело доверить. Маленькую часть жизни. И тогда, если у вас будет такая маленькая вера, то постепенно она сможет расшириться, расти. До тех пор, что вы скажете смоковнице: вырвись отсюда и посадись в море. Что полный абсурд, что смоковница в море не растет, конечно. Но именно в этом и дело. То есть он доводит идею до абсурда и говорит: если вы маленькая, если бы вы имели маленькую веру, тогда бы у вас не было бы идей ее увеличивать. Она просто должна жить, она сама увеличится, если она у вас есть. То есть, если вы доверяете Богу, допустим, я не знаю, вот чтобы путешествие от работы домой у вас было благополучно, и придя домой, вы говорите: «Господи, как классно ты мне обеспечил это путешествие». И чтобы не было мысли о том, что нет, это не Бог обеспечил, это я смотрел на дорогу, чтобы не споткнуться, это я обулся в нужные сапоги, чтобы не подскользнуться, это я такой осторожный на красный свет не стал переходить. Все, нет у вас вообще никакой веры. Одни слова и увлечение словами. Потому что, заметьте, если Бога не было, о нем бы все равно было приятно поговорить. Мы же говорим о Гомере, Гесиоде, всевозможные. Ну, Гомер, Гесиод что-то еще описывает из того, что было реально. Но вообще мы можем говорить о сочинениях Достоевского, о сочинениях Тургенева. Нам не надо, чтобы что-то существовало, чтобы получить удовольствие от этого. А Бог это знает. Он из этих мудрецов постоянно отсекал. Говорит: отойдите от меня. Ты ненавидишь свою мать? Нет, недостойно ее. Все, кто ненавидит, все, кто любили своих матерей, остались дома в результате. Так вот, и он говорит: дайте Богу пожить вместе с вами, дайте Богу часть вашей жизни, маленькую часть. И тогда сам Бог решит, какая ваша вера, большая или маленькая. Да, и дальше он приводит притчу, которая не связана с предыдущим текстом. Я еще раз говорю, что 17 глава – это такой компилятив из разных фраз. «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему: пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать, и припоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». О чем эта притча? Притча эта, очевидно, как я уже говорил, взята из другого контекста. Почему? Потому что вроде как вначале он говорит это ученикам, а тут он говорит: кто из вас, имея раба, и так далее. Ученики, бедные люди, у них не было рабов. Видимо, эта притча взята из повествования, когда Христос выступал перед людьми, имеющими раба. И они говорят о том, что... И он говорит о том, что если вы сделаете то, что естественно сделать, то, что нормально сделать, то, что законно, то, что благочестиво, то это ничего не значит. Ничего не значит сделать то, что положено сделать. Это очень интересная идея. Сегодня мы сказали бы, что... Система, так сказать, сделав положенное, добродетель, она всегда должна быть вне системы. Потому что система, в которой мы живем, она всегда предполагает за нами какое-то действие. Не сделав которое, мы не просто становимся не сделавшими это действие, а становимся падлыми, подонками и моральными уродами. Например, упала бабушка в то время, как вы переходили пешеходный переход и поломала себе ногу. Ваши действия. Вы помогаете и записываете себе в блокнотик. Не записывайте. Потому что в нашей системе жизни не помочь бабушке в этом случае. И опоздать на работу, впоследствии быть выгнанным с работы за последние предупреждения и так далее, означает быть еще плохим человеком. И достаточно быть испуганным человеком. Из-за страха попасть в уроды, человек может делать очень много добра. Достаточно поставить его в эти условия. Сказать: кто не скачет, тот опа. И все уже скачут, они боятся. Не стать теми, как, не стать такими, как все. Любой бы из нас поднял бы бабушку, отнес бы за больницу за свой счет, ля-ля-ля. Все в это верят. И поэтому они поднимают эту бабушку. Но дело не в бабушке и не в добром деле, а в системе, которая обеспечила это действие двойной оценкой. Нам нужно действие, которое оценивается только одной оценкой. То есть, если ты этого не сделаешь, никто и слова тебе не скажет. То есть действие должно быть только положительным. И ты можешь тогда что-то сделать. Вот и все. Представляете себе, живет какой-то олигарх, который за всю свою жизнь никому ничего не пожертвовал. Да его олигархи засмеют. Поэтому они что-то жертвуют. Пусть даже не нам, не наш храм. Вот. Что отдельно песня плачевная. Ну да ладно. Но идея понятна, да? То есть Христос говорит о том, что вы, когда что-то делаете, не думайте, что вы что-то. Потому что вы как рабы, ну подобие, наподобие того раба, который не считает, что он, раз он там пахал целый день, так уже и все, ему медаль надо на грудь. Он делает то, что положено. Он знает, что он придет домой, там еще надо хозяина накормить, если он раб. А если рабыня, то работа продолжается еще до полуночи. Это серьезный вообще ответственный труд. И поэтому не нужно думать, что ты хоть что-то сегодня сделал достойное. Так что вот такое оно христианство. Оно призывает к свободной добродетели. И не случайно очень многие и французские просветители, Иммануил Кант как-то заметил, что добродетель, сделанная не свободно, не является добродетелью. Ну, конечно, не является добродетелью. Это Христос еще заметил. Не является. Идем дальше. В раввинистической традиции, кстати, возвращаясь к месту о передвижении гор, ну, помните, у Матфея там горы, скажи горе сей, передвинься, и гора передвинется. А передвигателями гор назывались из наиболее изощренные раввины, толкователи наиболее трудных мест Писания. Поэтому, когда апостолы сказали «умножь нас веру», он понимал, что здесь нужно исцелить элемент сознания, элемент восприятия. То есть им нужно в их сознании передвинуть гору с одного места на другое. Если вы мыслите стереотипично, то вы не можете дать место Богу, потому что стереотип его не дает. А вы поступите, ну, на правах абсурда, на правах юродства. Дайте место Богу в вашей жизни. И у вас будет место для Бога. И если будет маленькое место для вашего Бога, но оно должно быть актуальным, то тогда у вас все будет существовать. Вот, например, я приведу пример, например, домовые. Да? Говорят, сам дом был назван домом, потому что там живет домовой, а не наоборот. Домовой назван, потому что он живет в доме. Если есть домовой, значит, есть дом. Почему домовые существовали как поверье? Почему? Вы уже ответите на этот вопрос. Потому что у них была очень узкая, но конкретная задача, за которую они конкретно ответственно отвечали. То есть они совершенно на них полагались. Домовой, если он накормлен, если все хорошо, то и со скотинкой будут лады, и дом не покосится раньше времени. То есть домовой, он вообще ответственен за какую-то область. Поэтому домовые очень долго жили даже уже в христианской Руси, потому что Христос был слишком абстрактен. И только когда священники стали освящать дома, стали читать такие молитвы наподобие, такие, там изгнание домовых тоже в часть освящения квартиры входило. То есть некоторая вот такая боевая машина был священник. То тогда уже с этим культом так немножко попрощались. А вообще, что обеспечивает укорененность того или иной, той или иной веры? Область действия. Дадите маленькую область, все будет хорошо. Христос сам найдет себе большую. Если не даете ничего, а расплываетесь только в словесах, то ничего Христос не имеет ни малейшей части вашей жизни и не может, соответственно, ничего не может сделать. Дальше. Притча о слугах понятна. Дальше идет с 11 стиха про благодарного самарянина. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарию и Галилею. И когда он входил в одно селение, встретили его 10 прокаженных мужей, которые остановились вдали, и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, сказал им: „Пойдите, покажите священникам“, и когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, он пал ниц к ногам его, благодаря его. Это был самарянин. Тогда Иисус сказал, не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Значит, в начале евангелист Лука говорит о том, что проходил по границе между Галилеей и Самарией, для того, чтобы пояснить, откуда же среди прокаженных взялся вот этот самаритянин. 10 мужей попросили, получили исцеление, но только один возвратился. Вот. Ну.
А может, это он не просил? Может, он не просил, а они просто.
Если бы только он и просил, ну тогда Христос бы не стал пояснять, а где же 9, не 10 ли очистились. Здесь есть... Где?
Ну, 13 стих. Говори ли? А не говорил.
Ну, правильно, да. Это Валентину надо сказать. Говори ли? Да, говорили. Они все просили. А пришел поблагодарить только один. И Христос говорит так, так сказать, улыбаясь, а что не 10 очистилось, как бы не зная. А 9 где? Когда ему сказали 10, а 9 где? Ну, только иноплеменник вернулся. Мы уже с вами говорили на эту тему, да, говорили об этом исцелении, говорили о том, что на самом деле правы те 9, да. Правы 9, но... За этой правотой есть и неправота, здесь такая сложность. Конечно же, они просили исцеления не для того, чтобы быть связанным благодарностью. Благодарность сковывает, благодарность связывает. Быть неблагодарным означает быть свободным человеком. Если хотите быть свободным, будьте неблагодарными жлобами. Если хотите быть благодарными, вы никогда не будете свободными людьми. Поэтому христианство не проповедует и свободу как таковую. Она проповедует какую-то идею свободного выбора. Вот перед этим нам говорили о том, что вы, если сделаете что, если сделаете что должное, то это ничего не стоит. А если сделаете сверхдолжное, это уже чего-то стоит. Вся фишка этого повествования в том, что мы по своей слабоумию, мы становимся на сторону этого одного. Но мы должны смотреть на события со стороны этих 9. Они просили исцеления. Они получили исцеление. Аллилуйя, они идут домой. Они не собирались наниматься Христу в благодарящие. То есть они поступили естественно, так как договаривались, так сказать, со Христом. Господи, исцели нас. Если бы он сказал, я исцелю, но только вы вернитесь ко мне. Они бы вернулись. Он говорит, идите уже, покажите священникам, что вы здоровы. И они пошли, показали все, как сказал Христос. А этот человек сделал больше, чем сказал Христос. То есть он сделал больше, чем надо. Он сделал нечто нелогичное. Он сделал выше, чем договаривались. Больше. И поэтому он получает свою похвалу. То есть вера, что такое вера в этом контексте? Иди, вера твоя спасла тебя. Вера есть... Превосхождение естественного закона, превосхождение нормальности, вот такое какое-то преодоление. То есть, когда человек поступает лучше, чем он от него, чем кто-то от него ждет и чем он обещал. Да? Вот здесь эта идея самая главная. Не то, что нужно быть благодарным Богу, забудьте. Благодарность это цепи. Но если хотите. Вы можете быть благодарным Богу. Вы можете надеть на себя эти цепи. Вы можете связать себя с Богом. Вот, например, брак, да, когда человек говорит, я добровольно, у нас вот на венчании всегда подчеркивается, а ты добровольно, да, добровольно. Анекдот даже такой есть. Ладно, там говорится, ты согласна взять замуж? Ты согласна взять? То есть все, никто никого не заставляет. Что они делают? Они вступают в соуз. Узы. Что такое узы? Это кандалы. Это связки. Они связываются. И что делает священник на венчании? Связывает. Ну там в определенном моменте он завязывает. Надевает кольца, которые суть рудименты от кандалов. И все. Они добровольно обручает себя не свободе, ради любви, ну там ради, ну там разные. Вот, вот. Ну раньше это было слияние капиталов и прочее. А, так в этом вся фишка. Благодарность Богу есть свободное, должно быть свободным изъявлением связать себя с Богом. То есть быть уже не свободным, как где 9, а вернуться на то место, где там ты нашел Христа, он же на том месте уже не стоит, наверное, ходит, поискать его в другом месте, найти его, поблагодарить его. То есть быть обязанным, быть слегка несвободным, а там еще, гляди, Христос такой, что может сказать, оставь все за мной, иди. Это что такое? Это опасно. Подходить к Христу тоже, как скажет, иди за мной, и все. И придется идти, думал, что... О чем может мыслить прокаженный? А прокаженные, вы знаете, ходили такими невзрачными стайками. О чем может мечтать человек прокаженный? Жить, как все люди. Быть на базаре, откусить ломоть хлеба. Станцевать на чьей-то свадьбе, на празднике. Я не знаю. Просто съесть пирожок на чьих-то похоронах. Но жить, как люди, в общем. А они... Так вот, в общем, в этом смысл этой притчи. Дальше идет самая сложная и самая, может быть, важная часть. Это Малый Апокалипсис, 17 глава от Луки. Начинается это с 20 стиха. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом. И не скажут, вот оно здесь или вот оно там. Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Сказал же ученикам, ну давайте здесь остановимся пока, что это известные стихи, да. Был же спрошен фарисеями, кто такие фарисеи? Это религиозные мыслители в том числе. И они, конечно же, как и все иудеи того времени, очень болели апокалиптикой. То есть у них грезилось, что вот-вот наступление Царствия Божия, и скоро оно будет, придет обещанный Мессия, наведет обещанный порядок. И так далее. И спрашивают его, когда придет Царствие Божие? То есть они его спрашивают о приметах. Дальше они его еще тоже будут спрашивать. Он отвечает так, как будто его спрашивают о приметах. И его ответ заключается в следующем. Не будет никаких примет. Вот не будет и все. Дальше он говорит, вот как Лот... Когда Содом и Гоморра сожгли, были какие-то приметы? Нет. Люди ели, пили, веселились. А Ной, когда строил свой ковчег, были какие-то приметы? Не было никаких примет. Ели, пили, веселились, выходили замуж. Вот так и когда Сын Человек. Не будет никаких примет. Вы выкиньте ваш апокалипсис от Иоанна. Он там рассказывает про всякие приметы. Не будет примет, в этом вся фишка. А в апокалипсисе там 7 ангелов, 10 чаш вылито там, или 3 чаши, там, всякие казни за казни, там уже и дурак поймет, что-то не так с планетой. Наверное, апокалипсис сбывается. Так налистал уже, думаешь, вау, треть флота, в общем, потонула. Это можно заметить, хотя бы по новостям? В общем, судя по апокалипсису, Христос завтра не придет. А судя по 17 главе от Иоанна, очень даже может быть. То есть Евангелие противоречит псевдо-Ивану, псевдо-откровению Иоанна Богослова. Об этом мы уже много говорили, я сейчас просто лишний раз это подчеркиваю. Христос прямо говорит, не думайте, что можно будет увидеть пришествие Мессии, дальше он ломает образ Мессии. Кто такой Мессия в этом самом? Ну, и в иудаистском чаянии, в иудаистской апокалиптике. Это некий духовный человек, допустим, как Давид, Давид не сразу был царем, но Давид был помазанный от Бога, благословенный. Еще когда он был маленький и ненужный, он Голиафа сразил прощой. Когда он был 8 лет правителем Иудеи, он тоже одерживал победы за победой. Бог был всегда с ним. Конечно, в конце концов, он стал царем. А став царем, он навел шорох во всей окрестности, и вообще все было замечательно и славно. Он был классный человек. Вот примерно такой должен быть Мессия, только еще умноженный на 2. Ну, в смысле, еще сильнее человек. Что в нем остается? Единственное, что остается Мессии, за что можно уцепиться, чтобы эту идею поломать, его локальность. То есть то, что он где-то будет. Так вот, если вам скажут вон там или вот здесь, не верьте. То есть Христос ломает представление о Мессии. Если бы он ломал какие-то частные параметры, там, если скажет, он летает по воздуху, не верьте. Ну, кто-то согласится, ну да, пусть он не летает по воздуху. Если скажет, что он старец, премудрый, не верьте. Да пусть он будет хоть молодой человек. Да? Здесь можно как-то изгибаться. Но если он скажет, вон там или вон здесь, то получается, он нигде, что ли. Идея Мессии тоже брошена вниз. Не будет пришествия такого, что было видно, не будет Мессии такого, что можно было сказать, вот, а что же тогда будет?
А сам да? Он себя Мессией не считает?
Нет. Какой же Мессия, вторая ипостась Святой Троицы, какой с него Мессия? Это же серьезное. Это все равно, что какой-то генерал будет считать себя ефрейтором. Ну, Мессия это настолько съеденная идея, что на нее присесть было нельзя. То есть, понимаете, когда Христа, не помню, в 8, по-моему, главе от Иоанна, хотели сделать нечаянно царем, там как-то...
Случайно.
Нет, там было, помните, если кто помнит, подтекст. Нечаянно хотели сделать царем. То есть, неожиданно для него. Хватить его, принести в Иерусалим и сказать, это наш царь. И он уже, будучи стеснительным и скромным, он не решался, они решили его раскрутить персону. Ну, вот так они подумали. То он знал об этом, и он от них отказался, и он ушел от них и так далее. Он не хотел быть царем. Почему? Потому что царь – это уже сложенный, твердый, жесткий стереотип, в котором нет свободы. Ты закован в латы, и вот так ты можешь двигаться только так, так и так. Можешь делать только то, то и то. Он нам говорит, что Порошенко должен быть гарант стабильности. А вот он оригинальный.
Да.
Почему вы решили, да, что он должен быть?
То есть Христос, он не дополняет идею Машиаха, но он смысл ее а он ее не отказывает.
Ее невозможно реанимировать.
Он ее просто выбрасывает.
Да, он пытался. Диалог с самарянкой, что-то там было. Вот я перед тобой, я дам вам такой воды, которую вы вообще никогда не пили. Что-то есть такое, попытка дать Мессии новый статус. Но то, как среагировали самаряне, мы с вами проходили 4 главу от Иоанна, самаряне среагировали неправильно. Они стали раскручивать его фишку, он там чуть побыл и ушел. Они про него забыли и заплевали его. Потому что не видно самарянского движения в христианстве. То есть самаряне не приняли Христа как Мессию.
Уверовали и забыли.
Уверовали и забыли. Как это понять? Ну, знаете, история умалчивает. Как можно так лихо всем уверовать в Мессию и принять его как Мессию? И совершенно ничего не сделать, когда его будут распинать. Ну, как так? Ну, значит, ничего они не поняли, значит, ничего они не приняли. Так, знаете, приняли, как Деда Мороза. Да, ну, читаем дальше. Это очень интересный так называемый малый апокалипсис. Он всегда... Давайте я вам прочитаю еще для подтверждения своей точки зрения. Параллельно я повыписывал небольшое апокрифическое сочинение Евангелия от Фомы. Оно небольшое по объему, есть в сети. Вы можете прочесть его как одну статью. Так вот, Евангелие от Фомы считается все-таки ранним, наиболее ранним источником. И в чем-то оно там гностично, но в основном это очень уважаемый источник. Я вам прочту те стихи, которые относятся к параллели 17 главы от Луки. Так, второй стих Евангелия от Фомы. Иисус сказал, если те, которые ведут вас, говорят вам, смотрите, царствие в небе, тогда птицы небесные опередят вас. Если они говорят вам, что оно в море, тогда рыбы опередят вас. Но царствие внутри вас и вне вас. Сказали ему его ученики, в какой день воскресение мертвых настанет, и в какой день новый мир придет. Он сказал им, то, чего вы ожидаете, пришло, и вы не познали его. Это 51 стих. И 113 стих. Сказали ему его ученики, в какой день приходит царство. Он сказал, оно приходит незримо. Не скажут вот здесь или вон там. Но царство Отца распространено по земле, и люди не видят его. Вот это четкая идея в Евангелии от Фомы. Можно не принимать Евангелие Фомы как апокриф, но тем не менее мы читаем в 21 стихе «Царство Божие внутрь вас есть». Внутри вас есть, мы должны помнить, что перевод этот осуществлен в 1822 году, поэтому внутри вас есть, надо понимать, как некое влияние спиритуализма начала 19 века. И более правильный перевод, который переводят все современные переводчики, это «Царствие Божие среди вас есть». То есть в пределах досягаемости, вот оно. Ему говорят, он говорит, не верьте, Царствие Божие там и там, Царствие Божие вот здесь, в пределах досягаемости, перед вами. Царствие Божие вот среди нас. Среди нас, не внутрь нас, чтобы копаться. Или как у Фомы, внутрь и вовне. То есть и тоже непонятно где. Везде. И скажут вам, вот здесь или вот там не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба. Вот еще 22-й мы же пропустили, да? Сказал также ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите. И скажут вам, вот здесь или вот там не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвергнуто родом сим. И как было во дни Ноя, вот эта вставка насчет прежде пострадать, она совершенно здесь не к месту. Вот. Но 24 стих о чем говорит? Как молния видна от края неба до края неба. Интересно, что у Матфея 24 главе сказано, как молния бывает видна от востока до запада. То есть тот освещает небо, этот освещает землю. Но по сути дела освещение неба и земли это одно и то же. То есть Сын Человеческий будет познан одновременно повсеместно. Одновременно везде. От края неба до края земли. Ибо так было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной ковчег и пришел потоп и погубил всех. Так же было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из дома, пролился с неба дождь огненный и сильный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будет двое на одной постели, один возьмется, и другой оставится. Двое будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, и другой оставится. На это сказали ему, где Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся орлы. Значит, что тут интересного? Я что улыбнулся, потому что подумал, а как это две женщины ночью мелят муку вообще? Ну да ладно, сейчас мы это все соединим. Может быть, то чужая мука была. Вот, одна, но одна все-таки возьмется. Шутка. Да, но сейчас мы это разберем. То есть жевать пирожки. Хорошо, да, есть даже такая версия, что молоть языками муку, то есть уже в качестве готовой продукции. Хорошо, шутка. Значит, у нас 34 стих интересен. В ту ночь. Ведь вроде речь идет о дне. Сын Человеческий явится повсеместно. Но откуда берется в ту ночь? Дело в том, что в талмудическом иудаизме, который позже отразился в Талмуде, было поверье и существовало о том, что день Господень, день явления Мессии, произойдет ночью. Момент. Почему? Потому что ночью, причем в конкретную ночь, пасхальную ночь. Почему? Потому что в пасхальную ночь ангел Божий пометил, значит, всех этих жилища евреев, и вот тут он выделил евреев из общего языческого окружения. Для евреев это очень важно. Быть выделенными из окружения. Вообще во многом мессианство евреев заключается в давней боли. Похоже, мы растворяемся в этом море других народов. Мы как соль, мы уходим. Поэтому одной из главных задач Мессии – восстановить храм и собрать всех иудеев из рассеяния в одно место. Иудеи чувствовали, что они погибают как этнос, как религиозная идентификация. Поэтому для них был очень дорог вот этот день, в который их, уже почти разложившихся в египетской среде, ангел Божий пометил их дома. Ну, они пометили дома кровью, но ангел Божий прошелся и принял эту метку как действительную. И эта пасхальная ночь, ночь исхода, очень важна для иудеев, поэтому Мессия, он будет своего рода ангел Божий дубль два. То есть он придет в ночь и опять вытащит всех евреев из этой среды, в которой они уже почти разложились, и сделает их цельным, твердым народом. Отсюда вера в то, что это произойдет ночью, отразилась и в этом речитативе. То не поймешь, то ли это день, то ли это ночь. Тут один работает у Матфея, один работает в поле, а другие молят муку. А здесь кто-то сидит на крыше, вот, проводит время свое на крыше. У нас, у славян, на крыше проводят время только когда ее чинят. А у них плоские крыши, они много времени проводили на крыше. Но не спускайся взять что-либо. И вот здесь по характеру заповеди, что он советует? Не возвращайся с поля, не бери вещички, а то как начнешь складывать, все жалко, что ж, это займет целый день. Вот для нас странно, вообще бы не забежать взять хотя бы пару золотых колец. Да, ну документов не было, но пару золотых там ожерелья, я не знаю. Но это же евреи. Он же если забежит домой и начнет складывать, так это же...
Это до, мамин подарок.
Это же до конца дня. Там уже все успеют зайти в этот город и все разграбить вместе с евреями. Поэтому лучше вообще не заходить. В чем здесь смысл? Смысл в последнем стихе. Вы знаете, есть традиция куанов, которая запечатлена и в Евангелии. Когда дается загадка большая, а в конце непонятная разгадка. Непонятная, но содержит, но более понятная, чем сама загадка. То есть разгадка, которая почти разгадка. Вот он говорит о том, что вот смотрите, давайте вы не возвращайтесь, а вот придут, вспомните жену Лотову, даже оборачиваться назад нельзя. С женой Лотовой помните, да, что произошло. Она повернулась посмотреть на Содом и Гоморру с ностальгическим, так сказать, но Господь борется с такой ностальгией. Нельзя. А то замашки садомогоморовские, они бывают так, что выбежал из Содома и Гоморры, продолжается Содом и Гоморра. Думаешь, что так? А вот оглянулся мысленно, и все, и Содом и Гоморра продолжает быть с тобой везде и всюду.
Я даже видела этот соляной стол.
Он даже есть, сохранился.
Думаю, что их там тысячи вокруг.
К нему говорят, можно приложиться.
Вот этот на берегу Мертвого моря, это жена Лота.
О, бачите, вот так нельзя смотреть на Мертвое море. Правильно я понял, нет? Нет, на Содом и Гоморру, правильно. То есть уже можно. Уже можно смотреть в том направлении, которым смотрит жена Лота, там уже все непривлекательно. Так, ну хорошо, какая же разгадка? Он говорит, в общем, убегайте, убегайте, убегайте. В 24-й Евангелии от Матфея тоже есть вот это. Убегайте, не возвращайтесь, не берите. Горе беременным в те дни. Убегайте в горы. В горы надо убегать, говорится в 24-й Евангелии от Матфея. Как можно убежать от суда Божия, так как мы его понимаем? Невозможно. Сейчас я скажу разгадку. Может быть, ты ее уже знаешь, но мы ее все знаем во многом. А разгадка содержится в 37 стихе. Ему сказали, где, Господи? А, двое будут в поле, один возьмется, другой остается. А, где, Господи? Он сказал им, где труп, там соберутся орлы. В чем здесь разгадка? Орлы, многие переводчики сейчас переводят стервятники, хотя в оригинале орлы. И вы знаете, иудеи все-таки умели различать орлов от стервятников. Не, ну они, может быть, не умели, они, может быть, думали, что кит может глотать людей. Они были несведущие, у них там в этом озерке киты не водятся. Их можно понять. Но вот орлов от стервятников отличать могли. Раз написал евангелист орлы, значит, надо так и понимать. Орлы. Это загадка. Что такое орлы для иудеев первого века? Это римские штандарты. Каждого римского легиона был свой штандарт, который был, представлял из себя такое это древко, а на нем орел. Орел, изображенный на меди или еще на чем-то, украшенный. Основой штандарта, знаете, как в Советском Союзе была основой герба 15 республик сестер, был вот такое вот колосенное, короче, обрамление колосьями. Вино из колосьев. А дальше уже каждая республика там немножко оригинальности вносила. Так вот и римский штандарт был на основе орла, распростирающего свои крылья. И вот где труп, то есть иудея умирает, храм, Иерусалим, мертвая религиозность, там соберутся римские легионеры и разрушат. И когда будут разрушать в 70-м году, нужно бежать, ни зачем не возвращаться, никуда не возвращаться и так далее. Оставьте все, берите в, бегите в горы. Это реальное предупреждение для иудеев и реально сбывшееся пророчество. Вот в этом заключался апокалипсис иудаизма. Мы хотим, чтобы апокалипсис иудаизма превратился в апокалипсис всего мира, но это иудеи так думают. Вот скажут, если уничтожить мою идентичность, то весь мир теряет смысл, это вообще будет конец света. Но это не значит, что это будет конец света, это будет означать конец иудейского народа как идентичности. То есть конец Божьего о них попечения. То, что позже, именно 24-й от Матфея, составитель намешал туда и откровение о падении Иерусалима, и тут же добавил туда идею о том, что это и есть конец света, мы это с вами рассматриваем, это другое дело. Вот у Луки в чистом виде. Конец света – это падение Иерусалима, но только это падение и конец иудейского света. Это тогда, когда умер Иерусалим и собрались вокруг римские легионеры и раздеребанили все вокруг. В этом конец. Когда это будет? Какой Мессия? Какого вы Мессия ждете? Вот на чем закончится идея Мессии. И Мессии не будет ни там, ни здесь. Когда будет время? Это будет внезапно. Как это будет? А вот так. Бегите, когда услышите, потому что там, где труп, там соберутся римские легионеры. Легионеры. Вот так вот. Значит, на этом заканчивается 17 глава, и можно задавать вопросы.
Я сейчас говорил про то, что все жнут, женятся и так далее, где все знают, наверное, именно 70-й год. Ну, когда говорили, что мы выходили...
Да. Они все равно продолжали.
То, что апостол Иоанн пишет про какие-то предметы, это может сейчас сбыться. Потому что эти предметы, они про апокалипсис всеобщий, он может быть отличаться.
Да. Может быть, мы имеем в виду, что и отец Иван, который составил апокалипсис, имеет в виду совершенно другие события. Можно и так. Да, может быть, если эти другие события будут, если не связывать, да, 17 главу с Евангелием, с апокалипсисом, то, в принципе, можно прописать. 17 и 24 говорят о 70-м, просто здесь 24 нам сделала такую вот, подложила такой вот топор под наш компас, и мы, получается, связываем эти два события. Но если их развязать, то можно сказать, вот да, Христос вообще ни словом не обмолвился о втором апокалипсисе, разве что он говорил, что вот вы увидите Сына Человеческого, сходящего на облаках небесных. Вот, ну, в любом случае... В любом случае, это два события.
Евреи дурили всю дорогу, получается. Обещали Машиаха, обещали.
А в итоге... Да и сюда дурили.
Только морковка, которая висит перед ослом, и он ее хочет, никак не получит. А потом его взяли и забрали.
Не, ну а если он осел, ты что ему шашлык предложишь? А что бы ты ослу предложил?
Нет, так я бы ему дал морковку, наверное, в конце
концов.
Не, ну Господь что, их обманывал, получается?
О, вот слушайте мою лекцию в Петербурге. Я там буду говорить о том, как она называется, я не знаю, там у строителей скажет примерно. Я ее помню, как-то назвал, забыл уже название. Но суть дела о том, что человек, не может он принять истину сразу и всю. Поневоле надо, чтобы он принял какую-то суррогатную версию. Потом менее суррогатную, потом менее суррогатную и так далее. Истина окончательная, она бесполезна. Вы можете читать относительную теорию, общую теорию Эйнштейна относительности и расписывать на доске перед годовалым младенцем. Ему такая истина не нужна. Ему нужна истина вот там, такой вот побрякушки. Ля-ля-ля, там вот птичка летит. А какая же это птичка? Это не птичка, это записка с вопросом. Вот. Но ему это не надо. Ни вопрос, ни идея записки, ни бумаги, ничего. То есть он нуждается в более истинной истине, которая была бы ближе к понятию истины, а не к истине, существующей вне этого понятия. То есть, естественно, как философское понятие, и естественно, как некоторое какое-то бытие нам не данное, и нами непознаваемое и так далее. Хорошо, вот вопрос. Как толкуется термин «Божья воля»? Это первый вопрос. Здесь их пять. Первый. Как толкуется термин «Божья воля»? Божья воля – это та направленность действия, которую Бог считает для нас полезной. То есть то, что мы должны делать, то, что для нас в результате будет полезным. Как выяснить для себя волю Божью? Это означает выяснить, что для меня полезно, что меня приводит в состояние благорасположения к людям. Если что-то меня приводит в это состояние, а не я верю в то, что оно меня приведет. Я хочу денег, когда буду богатый, буду такой добрый. В основном люди так думают. Или когда у меня ничего не будет болеть, я буду гораздо отзывчивее и так далее. Но нет, надо уже замечать, что уже приводит к благорасположенности. И на основании этого стараться это фундировать в себе. Это будет воля Божья. Второе. Имеет ли она место в жизни мирского человека? Да, имеет. Кстати, кому-то кого-то вызов. Костян звонит кому-то. Там написано на вызове. Третий. Одни люди говорят, как судьба распорядится. Другие, пусть будет Божья воля. Не одно и то же ли это? Возложение, преодоление препятствия на Бога, судьбу, обстоятельства и так далее. Тогда какое доверие Богу и Его воле, не будет ли во вред душе и питание страстей и лености и так далее. Подпитание, значит, лености, страстей, подпитание и так далее. Подписывание. Да, это правильный вопрос, потому что вы знаете, рядом с идеей воли Божией лежит идея рока, фатума и так далее. Все как Бог даст. То есть, когда пусть как будет, как будет. Сказал бы уже прямо, пусть будет, как будет. А то люди иногда говорят, пусть как Бог решит. Но чтобы разница между тем, будь как будет и Бог решит, это то, что мы в том происшествии, о котором говорим, допустим. Иду на экзамен, выучил один билет, будь как будет. Как оно там попадется, так и попадется. Если мы говорим, да будет воля Божья, значит, мы готовы принять провал на экзамене как авторское действие Божие, направленное на мою пользу. Если же мы готовы принять, что чудным образом нам попадается этот первый билет, или мы с 25-го билета через несколько словесных оборотов перешли к первому в ответе, да, то это милость Божия, и мы воспринимаем это как решение Бога поступить так. То есть, Боже, поступай, как ты считаешь нужным, я готов принять это. А когда мы говорим, будь что будет, ну что ж, если я провалюсь, так уж и быть, уже то буду я проваленный тогда. Если меня выгонят, буду я выгнанный тогда. Ну вот буду я такой, вот. Но вот как бы события остаются без толкования, без авторского, без автора. Они просто следуют. Как есть, так и есть. Вот так вот. Это как лотерея. В советское время люди лотерею, там крестики-нолики писали, и там будь как будет. Проиграл, ну что ж, проиграл там рубль 20 за лотерею. А если выиграл, о, так выиграл. Ну и хорошо, то есть нету авторства, нет того, чтобы ты проиграл, следовательно, ты занимаешься ерундой. Бог в последний раз тебе говорит, поддай рубль 20 соседу на 100 грамм, он хоть благодарен тебе будет. Дальше, четвертый вопрос. Если же человек целеустремленно идет к цели, выполняя свою волю и просит Бога помощи для него, Бог является сверхъестественным фактором помощи. Вопросительный знак. Выполняя свою волю, просит Бога. Ага, является сверхъестественным фактором помощи. Ну да, конечно, является сверхъестественным фактором помощи. Только Бог не является совершенно сверхъестественным фактором. Так как естественное безлико, то Бог не может быть, Бог являясь личностью, уже сверхъестественным. То все, что естественно, оно безлико, оно ничего не решает. А коль скоро мы Бога признаем личностью, он уже сверхъестественный. Поэтому его помощь нам является естественной, если мы личность называем естественной. И является сверхъестественной, если мы личность называем сверхъестественной. Да, вот возложите на волю, на Бога побольше, и все будет правильно, уповай на Бога. Пятый вопрос. Как совмещать свой свободный выбор и свою волю, и Божий промысел и волю? Методом опытного тыка, когда мы свой выбор, говорим, Господи, хочу вот этого, стремлюсь к этому. И смотрим, что получается, когда Бог нам помогает. Вот я этого добился, и слава Богу. Значит, я чувствую, значит, я в чем-то могу уже себе доверять. Я хочу следующего, и следующего. И я делаю это пред лицем Божьим, как собственную инициативу. Я могу сказать, Господи, не знаю, как Ты, но я хочу вот этого. И думаешь, ну вот я так, я считаю, что я этого, что мне это надо. Или что я этого достоин, что мне это поможет, или что мне это усовершенствует. Вот берете на себя ответственность и молитесь пред Богом за свои хочухи. И все. Если хочухи выходят боком, значит, ну скажете, вот Боже, я попробовал быть руководителем Вселенной. Не получается. Ну вот так. Так мы можем узнавать разницу между собственной волей и волей Божьей. По крайней мере, вот так вот. Итак, у нас была 17 глава. Напоминаю, краткое содержание последней части. Что апокалипсис во многом для иудеев мыслился как локальная трагедия. День Господень. Надо еще учитывать, что Израиль мыслил о себе как о центре Вселенной. И поэтому для них не было особой разницы, как для нас сейчас. Вот Саша сказал, а может быть это падение Иерусалима, а уже отдельным текстом идет падение всего мира. Вот израильтянин наверняка не мог бы отличить этих двух понятий. Вот как сейчас человек с трудом отделяет собственную смерть от смерти Вселенной, он, конечно, где-то там понимает, что отдельно коллапсирует наша галактика, отдельно там сворачивание Вселенной, все зависит от плотности, от удельного веса Вселенной. Будет ли она обратно сворачиваться в точку сингулярности, да, или не будет, или будет бесконечно расширяться. Все это зависит от плотности. Но его это не так волнует. Он понимает, что когда его глазки закроются чужими руками, тогда уже его мало будет волновать, когда наше солнце превратится в желтого карлика. Так и иудея. По большому счету, не то чтобы он не отличал этих событий, но они его не интересовали. Если иудей говорит о конце света или о потопе, можно говорить вполне, что потоп касался иудеи, или конец света касался только вот конца этого света, конца иудейского мира.